учил всенародно и по домам. То есть, во-первых, я понимаю, надо учить по домам детей. Но если в собрании можно учить ребенка? Можно, друзья, и нужно. И всенародно учить. Если он не уступил место старшему или чуть не сбил бабушку, тут же сказать, нельзя этого делать. Так не поступай, пропусти старших вперед. И так далее. Поэтому, дорогие братья и сестры, на нас Господь возложил ответственность воспитывать детей в учении и наставлении Господа. Дорогие братья и сестры, где бы я несколько пунктов назвал, где особенно нам надо обратить внимание на воспитание наших детей. Во-первых, друзья, в отношении к Богу. Я иногда своих детей наказываю за плохое поведение в собрании. Некоторые говорят, это неправильно. Дети возненавидят собрание. Ничего подобного, друзья. Я их наказываю, потому что они не благодарят перед Богом. Ну, например, плохо себя вел во время молитвы. С кем-то разговаривал, вот я увидел это или еще что-то. Поэтому, братья и сестры, во-первых, чтобы наши дети, научить страху Господню, чтобы наши дети благоговели перед Богом. Чтобы хорошо вели себя на богослужении. Обратить внимание, как дети ведут себя на богослужении. И это наше, не обижаться, когда нам делают замечания, принимать это, друзья. Учить детей наших. Я понимаю, что возраст есть, когда маленькие детишки, у нас их называют беззаконники, ну, примерно возраст полтора годика, когда невозможно удержать, вот подержишь его на руках, ну, 10-15 минут, вырывается, пошел, к маме пошел, побыл у мамы немножко, опять идет. А бывает такой хитрец, что выглянет из-за кафедры, папа тут сидит. Папа к себе манит, а он убегает. Братья и сестры, но все равно и таких надо приучать. Приучать. Усидчивости. И потом из этих бегунков получаются хорошие взрослые и хорошие бабушки и дедушки, за которые не будут бегать по собранию потом последствия. Но чтобы до этого дойти, надо много приложить усилий. Братья и сестры, я бы хотел еще обратить внимание, чтобы мы приучали детей к чтению Слова Божьего. К чтению Слова Божьего. Тогда хорошо, когда наши дети еще до школы уже умеют читать. И когда они начинают читать не газеты, ни одна верующая мама хвалится, мой ребенок 5 лет уже газету читает. А я говорю, как бы мне приятно было, если бы вы сказали, 5 лет уже Евангелие читает. А то газету читают. Евангелие. Хорошо, когда мы будем приучать, наши дети учатся читать Евангелие. Братья и сестры, вопрос приветствия. Это, я думаю, это первый вопрос, на что обращают внимание многие люди. Вот говорят, какой гордец, прошел и не поздоровался. Моя жена сидит в собрании при выходе. Заходит девочка и так посмотрела свысока на нее и пошла. Она потом и говорит. И думала, что она просто невнимательна. Нет, она и второй раз, и третий раз. Просто все на это не обращали внимания. То есть ты заходишь в другой дом, скажи «здравствуйте», или «приветствую», или еще. Братья и сестры, этому надо учить. Обращать внимание и верующие, и неверующие. Вопрос приветствия. Вопрос физического труда, то есть учить детей трудиться. И даже в квартирах, если у нас нет ни огородов, ни дач нет, ни приусадебного участка, ни хозяйства, друзья, все равно надо учить детей, чтобы каждый день они что-то делали. Чтобы не только они знали школу, уроки и все, потом мама наготовила, а дочь и посуду не помыла. Можно найти работу, друзья, в самой чистой квартире каждый день. Согласны, да? Только в этом должны быть заинтересованы родители. Братья и сестры, учить детей щедрости. Учить детей щедрости и поведения за столом. Это несколько пунктов, на которые я бы хотел, чтобы особенно обратили внимание. В одну семью я прихожу. Мальчик, как она у него оттопыривается, во дворе меня встречает. И сразу. Дядя Миша, знаете, вам апельсин. Я говорю, да это ж тебе дали. Он говорит, нет, и мне еще есть. И сестр... Я говорю, сестрички, и сестрички есть. Но мне приятно было, что видно, что родители уделяли этому внимание. Что делится, подельщивает. Второй вопрос. В этой же семье, друзья. Сидим мы взрослые за столом. Дети так ходят и не подходят. Я подзываю этого же мальчика и говорю, а что ты не садишься с нами? Он мне так под доверчивым тоном, родители не разрешают. Я посмотрел на родителей. Наблюдает они за нами, я говорю, хорошо. Вы знаете, мне сердце так расположить, когда ребенок, я беру кусок торта и не подарю. А он мне очень серьезно говорит, родители не разрешают. Знаете, сестра, вот немножко побыл в этой семье, и приятно, что учат родители. Учат, когда взрослые не вступают в разговор, когда не перебивают взрослых. Не подходи, взрослый разговор, не подходи. То есть всему абсолютно мы должны с вами учить. Братья и сестры, я последний текст хочу прочитать, и мы с вами помолимся. Братья и сестры, вы не забыли первый текст, основной текст нашей беседы? О Иисусе Христе, о котором Библия говорит, Евангелие говорит, что пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в храм. По обыкновению. Найдем, что родители его по обыкновению ходили, или у них было в системе посещать храм. Найдем, друзья, помните, когда Христос потерялся? Братья и сестры, когда Христос потерялся, мы видим, что родители там написано. Три раза в год они ездили, братья и сестры. И вот смотрю, то, что делали родители, и они воспитали Христоса. И хотя были упущения, мы как-то разговаривали, уже на семинаре были, упущения у родителей. У всех родителей есть определенные упущения, только у одних очень халатное отношение к воспитанию, у других более прилежное. Было и у родителей Иисуса Христа, когда они кинулись только вечером, где их сын, 12-летний. Друзья, я понимаю, что это их упущение. Библия говорит, чтобы дети были с нами, пред лицом нашим. А они думали, что среди родственников, когда стали искать, нету. А потом уже надо бы искать его в храме. А они ищут среди родственников. Три дня искали. Только потом нашли в храме. Братья и сестры, хорошо, если бы мы с вами детей наших приучали к храму. Если потерялся ребенок, искать его в храме. У нас одна семья купила машину. И на радостях старенькие же были купили, а мы четверо детей. И вот на радостях и на собрание, на радостях собрание поехали, а потом как-то уехали, а я смотрю, ребенок бегает. По молитвенному дому бегает дитя. Вышел, нету, не, уехали. Ну ладно. Звонят мне через 10. Там наша дочь, тут, в молитвенном доме, тут. Хорошо, что они кинули сразу, не по родственникам стали искать. Хотя там и детский воспитатель в машине сидел, тетенька, родная тетушка этой девочки, и бабушка, мама и папа. Все восседали прилежно, всем было торжественно хорошо, а вот детей не посчитали, на четверых не посчитали. Дорогие братья и сестры, я понимаю, когда мы видим наши упущения, наши промахи, за них надо у Господа просить прощения. Где мы в словах были небрежны, и дети повторяют эти слова, может быть, плохие слова, просить у Господа прощения. Поправлять наши взаимоотношения с Господом. Только тогда мы сможем вас, с вами воспитать детей, похожих на Иисуса Христа. И будем стараться воспитывать наших детей в учении и наставлении Господнем, чтобы они были похожи на Господа Иисуса Христа, о котором Библия говорит, был воспитан, пришел в храм и стал читать. Братья и сестры, последний текст, который я хочу, текст, который мне очень нравится, Библия, Псалом 143, 12 стих. «Да будут сыновья ваши, наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы чертога. Братья и сестры, хотим таких детей? И знаете, я думаю, что это также мечта многих отцов и матерей, чтобы сыновья были, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы чертога. Что если и замуж моя дочь выйдет, чтоб не говорили, да чему тебя мать только учила? Или у тебя и руки не на месте, или еще что-то. Вы знаете, свекровь или теща всегда найдет, что сказать. Всегда найдет, что сказать. И особенно, когда мы для этого дадим почву. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны растить наших детей, похожих на наших Господа. И чтобы они благословением были, и радостью были, и тогда, когда они и в свой жизненный путь пойдут, и тогда, когда будут создаваться новые семьи, пусть Господь поможет, чтобы дети наши были воспитаны. Есть очень коротким словом говорят о том или ином человеке, воспитан или не воспитан. Не поздоровался, говорит, ну и воспитание. Или говорят просто, не воспитанный. Братья и сестры, здороваться надо учить. Надо учить с самого маленького возраста. Вести себя за столом надо учить. Вести себя с взрослыми надо учить. В собрании надо учить. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами, прилагая все старания своей стороны, постараться воспитывать детей наших в учении и наставлении Господним. Аминь.
Если у кого есть вопрос, то можно передать, чтобы мы спрашивали, чьи его, когда еще будет слово. Мне хотелось поделиться немного из Евангелия от Матфея. Один отрывок, 18 глава. А вообще хотелось немного с вами так побеседовать вместе на тему такую, ну, наследство, которое мы оставляем детям нашим. Или о чем мы заботимся в детях наших, или о детях наших. Какое наследство мы им оставляем после себя? Вообще в Писании не один раз сказано, что приготовь, ну или как Исаия говорил Езекии, что сделай завещание для дома твоего. И вот мы хотим или не хотим, а Писание говорит о том, что наследство для детей родители собирают. И вот просто обратить внимание, может быть, вместе так с вами на то, какое наследство мы им оставляем. Но мы прочитаем Евангелие от Матфея, 18 главу сначала. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «И я говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царство Небесное». Но здесь сначала говорится о состоянии человека. Вопрос такой, кто больше в Царстве Небесном? Христос говорит, в Царстве Небесном другие законы. Мне как-то в одном месте пришлось тоже говорить на эту тему. И после собрания родители спрашивают детей, о чем проповедник говорил. Ну и мальчик один говорит, а дядя говорил, что в Царство Небесное ворота такие маленькие, что туда только дети могут зайти. Но я тоже говорил примерно на эту тему, что Царство Небесное, вход очень маленький и очень тесный. Христос говорит, если кто не умолится, как дитя, в Царство Небесное не может войти. Великим людям там места нет. А куда же деваться великим? Умолиться надо, надо маленьким стать. В общем, у Бога просто очень. Ворота есть, но и маленькие. Для того, чтобы пройти Царство Небесное, Царство Божие, надо помолиться. И, братья и сестры, это же ну, не нами придумано, да? Это то, что Господь нам говорит. И вот он, когда сказал это, у него теперь дитя стояло перед ним и перед народом, перед учениками. И теперь Господь использовал этот момент для того, чтобы и научить и учеников, и народ, как относиться надо, может, к этим малым. Дальше он говорит, и кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых этих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Конечно, я думаю, мы, вот, кто Евангелие читает, мы понимаем, что здесь говорится не только о детях, здесь говорится и о верующих. Но в связи с тем, что верующий сравнивается с малым дитем, то на примере малого дитя и легче всего показать, как нужно относиться друг к другу. Здесь тоже урок отсюда можно извлечь. Ну и я думаю, точно так же можно извлечь урок, как относиться нам к детям. Ну и первое, что здесь сказано, это кто примет одно такое дитя во имя мое. Ну я думаю, в семье, когда молодые вступают в брак, первое, что они ждут детей. Ну, первого ждут, бывает второго ждут, третьего бывает уже не очень ждут. По-разному бывает. Бывает и ждут, бывает ждут и десятого. Ну а здесь, понимаете, какое слово Господь нам оставляет? Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот принимает меня. Вообще, братья и сестры, это очень важно и очень интересно для нас. Дело в том, что Господь, Он является автором жизни. И мы с вами в этот мир тоже никто не пришли по собственному желанию. Или есть такие? А? Ну вы понимаете мысли, да? Кто в этот мир по собственному желанию пришел? Нет таковых. Значит, Господь определил, да? Он определил нам жить. Мы выросли, вступили в семью. И теперь вот, когда мы вступаем в семью, то слово Господа, оно, ну, как было сказано в самом начале, оно так и остается. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И вот в наши домы появляются дети. Сегодня у нас, между прочим, там с братьями немножко так разбор был. И мы читали Псалом 128, вы, наверное, помните его. Нет. 28. Ну, может, я. Мне кажется, 128. Я сейчас посмотрю. И прочитаю. 126, прошу прощения, да. И тут мысль одну брат высказал такую, что нас дети это наследие от Господа. Ну и вот он говорит, Господь в наших семьях наследил. Ну, мысль понятна, да? То есть он след свой оставил в наших семьях. Каким образом? В том, что дал нам потомство, дал нам детей. Это след Господа, или, можно так сказать, присутствие Бога в семьях наших. Поэтому наследие от Господа. Вот, между прочим, это очень важная истина, потому что человек сам жизнь создать не может. И вообще, сколько у нас детей в семьях, это не зависит от желания родителей. Это мы и по Писанию знаем. Многие родители страдают от того, что нет детей, а сделать абсолютно ничего не могут. Потому что Бог определяет, кому жить, а кому не жить. Да? Правильное рассуждение наше? И Бог определил, чтобы нам жить. И теперь Бог определяет, кого нам дать. И поэтому, братья и сестры, очень важно, вот как здесь Христос говорит, что в Евангелии от Матфея, что кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Оказывается, относиться вот к детям нашим, которые, ну, у нас есть в семьях, не только нужно вот так хорошо или правильно, как брат уже говорит, воспитывать их надо, это тоже на своем месте. Но я думаю, вот с самого начала к ним должно быть правильное отношение. То есть их надо принимать от Господа и во имя Господа. Дело это сложное, это трудно, потому что ну, жизнь она вообще нелегкая, и тем более в этом плане, правильно? И здесь, конечно, как мы к этому отнесемся, но если мы, вот знаете, бывает, что смущает другое с родителей, ну хорошо, принимать детей, а может быть это и не сильно обязательно, но не все же принимают. Может есть какой-то другой путь, но не все же идут таким путем. И вот когда человек не уверен, что это путь Божий, что это действительно определение такое от Господа, то ему бывает и тяжело тогда это нести. Вот точно так же, как я понимаю, вот в прошлое время были гонения в нашем братстве. Многие прошли через узы, через скорби, через тюрьмы, да? А многие этим путем не шли. А народ Божий, знаете, чем утешался в то время, когда трудно было? Когда в тюрьмах кто-то сидел, кто-то даже умирал в тюрьмах. Какое утешение дать народу Божию? Я помню, что в те времена, все время в церквах читали, очень часто читали это место. Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И вы знаете, прочитается этот стих, может, второй или третий, или десятый раз, а церковь получает утешение. От чего? Да мы идем тем путем, который Бог определил для церкви. И это утешает нас. И, братья и сестры, точно так же в отношении принятия детей. Когда мы понимаем, что это путь Божий, это Божье определение, как бы это трудно ни было, какими бы последствиями оно нас не сопровождало, но если это путь Божий, то ради Господа, во имя Господа, я думаю, мы тогда понимаем, что это стоит делать. Я бы хотел просто пример привести. Вот в прошлый год, я вообще сам из Сибири, у нас зима в прошлый год не сильно суровая была, но все равно до 40 доходила. А вот под весну снегу много выпало. И как раз я находился далеко от дома и на автомобиле, на машине. У нас там было общение, неделю целую. И вот за это время дорогу задуло, надо было ехать почти 1000 километров. Ну, еду домой. Радуюсь скорой встрече. И вот мне на пути встречается то занос, то плохая дорога, то толкать. Ну, я не ремонтировал, но я допускаю, может ремонтировать. Дорога очень трудная и тяжелая. Но я радуюсь. У меня есть утешение. От чего?
Домой.
Я вот ехал и размышлял, думаю, вот, а там был один участок, где-то километров 200, хорошая открытая дорога, асфальт и очень хороший асфальт. Ну, думаю, теперь бы я вот взял и отмерил бы километраж, который мне надо до дома, по этому асфальту, по-хорошему. Радовалось бы мое сердце. Был бы покой. Километр определенный мне я проехал. А что тут? А здесь трудно, здесь, может быть, какие-то переживания есть. Ну, и где-то мерзнешь, где-то толкаешь, где-то едешь, где-то копаешь, но все равно на сердце покой от того, что идешь в правильном направлении, скоро будет встреча. И вот я думаю, братья и сестры, вот это можно сравнить так со всей нашей жизнью. Наша жизнь христианская, она сопряжена с очень большими трудностями, но когда мы знаем, что это путь Господень, когда мы понимаем, что действительно дети – это наследие от Господа, плод чрева – это награда от Него, тогда наше сердце успокаивается, и мы тогда в смирении можем как-то принять от Господа и во имя Господа. Братья и сестры, почему это очень важно? Потому что с самого начала закладывается наше отношение к детям. Дети наши начинают вырастать, и теперь, как мы к ним относимся, оно, можно так сказать, зарождается уже в самом начале. Я думаю, вы хорошо знаете, что есть дети, которые, ну, обделены любовью родителей, или которые, как бы, знаете, называются, ну как, или случайными, или нежеланными детьми. Как трудно им бывает. Это маленькое существо, оно чувствует со стороны родителей, даже в то время, когда вот, ну, мать находится в положении, тогда уже что-то передается. А когда оно вырастает, или когда оно появляется на свет, отношения матери и отношения отца точно так же. Ребенок это воспринимает. И вот если он нежеланный, представьте себе, каково ему в этом мире. И, конечно, ко многим трагедиям потом такие дети приходят. А Слово Господне, оно как бы повелевает нам или дает нам такое наставление, чтобы мы все-таки принимали. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Конечно, здесь сказано об одном, а Господь бывает в семьях дает не одно. Вот я знаю одну семью у нас в Омске. Ну, они так, чуть постарше меня, но у них 18 детей. Знаете, какая-то богатая и благословенная семья. Сколько упреков или сколько вот со стороны людей было, ну, может быть, даже и насмешек и всего. И трудно было родителям. Они хотели по-христиански жить. Не все их понимали, кто-то их осуждал. И знаете, что даже бывает больно, что бывает и среди христианских кругов. Ну, не все правильно понимают этот вопрос. И тоже бывает, ну, как-то, ну, вместо того, чтобы поддержать, ну, наоборот, еще осложняют, может быть, жизнь или судьбу матерей в этом случае. Мы как-то были в одной церкви, ну, у нас была беседа с родителями. Ну, этого вопроса мы даже сильно не касались, но матери после собрания этого попросили, ну, сестры, попросили, чтобы мы провели в церкви беседу с бабушкой. Мы говорим, а зачем? Они говорят, вот мы хотим жить так, как Господь учит, а бабушки нам по рукам. Ну как мы? А бабушки говорят, опять? Ну надо же. Вот поддержка сестрам, да? Вместо того, чтобы поддержать как-то, помолиться вместе, а вот так встречают. Ну, братья и сестры, я думаю, мы можем отсюда выводы взять для себя, да? И бабушки тоже, чтобы поддерживать. Потому что у Господа это очень высоко ценится. Вообще, если посмотреть, ну, как-то в одной церкви тоже, знаете, к этому вопросу относится бывает предвзято. Ну, я был как-то на Украине, ну и знали, что в церкви будет беседа с семейными. Ко мне подходит один брат и говорит, если вы вдруг будете поднимать вопрос планирования семьи, то этот вопрос поднимать не надо, потому что Библия на него ответа не дает. Ну, я удивился, думаю, как не дает? Но он считает, что Библия не дает ответа. И говорит, вообще, это лишняя трата времени. Зачем вот все время об этом говорить, когда ясности Библии нет в этом вопросе? Я так немножко порассуждал, думаю, ну, смотря, наверное, как подходить. На одном общении тоже задал вопрос. Один брат пишет записку. Брат, перечисли, пожалуйста, семьи библейские, где от одной матери было много детей. Ну, я понял подтекст. Можно найти много семей, у которых было много детей. Но я думаю, что это не тот путь, может, по которому нам надо идти. Ну, например, Адам и Ева. У них очень много детей было. Библия даже не сказала, сколько. Просто сынов и дочерей. И так до потопа, там у всех так перечисляется. А сколько их было? Ну, возможно, не один десяток. Не написано. Жена Иова. Сначала 10. А потом еще 10. Уже 20. Ну, братья и сестры, можно найти, если поискать. Но вообще это не тот путь. Я думаю, что самое правильное на этот вопрос Писание как отвечает? Писание отвечает так, что вопрос жизни и смерти, он находится в руках у Господа нашего, у Бога. То есть Бог, Он является автором всякой жизни. Всякой. И без Бога жизнь вообще не возникает. В Псалме 138 мы читаем, что Бог не только определяет, кому жить, но Он и определяет, сколько жить. Помните этот псалом, да? С 13 стиха я прочитаю. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Слава Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Значит, когда Бог назначает дни нашей жизни, дни моей жизни, дни вашей жизни, когда Он это определяет? Когда еще ни одного из них нет. Вот тогда уже у Бога есть определение. У Бога есть определение и кому жить, и у Бога есть определение сколько жить. И вот, братья и сестры, когда мы это понимаем, когда просто оказывается вопрос планирования, это вопрос не наш с вами, а чей это вопрос? А? Это вопрос Бога. И тогда мы как-то можем успокоиться действительно перед Богом. Если Бог нам определил жить, будем жить. Если Бог определил от нас кому-то жить, пусть живут. Как-то мне пришлось ехать с одной женщиной. Вообще, этот пример я рассказываю для того, чтобы, может, немножко как-то лучше понять. Ну, я ехал в соседний город, у нас 130 километров от нас. И где-то на полпути стояла машина. Машина не могла дальше двигаться, ее надо было взять на буксир. Зимой было дело. Ну и женщина пересела ко мне в машину, а водитель там дальше управлял. Ну едем, да, разговариваем. Зашла беседа, и о Боге стали говорить. Ну раз о Боге говорим, то первый вопрос. Ну, жена? Жена. Сколько детей? У нас тогда было, по-моему, 6 или 7. Я говорю, семеро. Она хватается за голову, говорит, какой ужас. В наше время. Да вы что? О чем вы думаете? Ну, я так немножко и смутился, потом говорю, а вообще, как вы считаете, ну, что детей можно и убирать тогда, или как? Или как вы считаете? Она говорит, нет, если уже дети есть, то пусть они будут. А вот. Ну, в смысле, я против того, чтобы избавляться каким-то образом от детей. Но можно же что-то сделать, чтобы их не было. Но я тогда говорю, вот представьте себе, я сейчас вам покажу фотографию. У меня не было с собой фотографии, но я так говорю. Если я вам покажу фотографию 7 моих детей, а вы мне покажите, кого из них я должен лишить жизни. Она говорит, те, которые живут, пусть живут. Я говорю, хорошо, но если совету вашему следовать и думать головой, то кого-то из них не будет. Правильно? Если думать головой, тогда кого-то из них не будет. Теперь вы мне скажите, кого? Она говорит, так я еще никогда не размышлял. А именно так? На этот вопрос смотрит Господь. Дети, награда от Него, плод тьмы. Это, братья и сестры, если мы действительно убеждаемся, что это путь наш, что это часть наша здесь на земле, мы тогда можем утешение найти, хотя, может, и трудно, действительно это трудно. Я знаю, вот у нас сейчас 9 живых, ждем 10. Трудностей много. Но сколько благословений. Сколько благословений именно от того, что мы в этом вопросе знаем, что Господь доверяет еще нам. И почему-то, вот смотрите, Господь доверяет больше нам, чем кому-то. Но еще такой вопрос иногда задают. А почему вот в последнее время дети чаще, чем были у наших родителей? Ну, как-то там вроде перерыв был побольше. Там, ну, как-то было через 2 года, у кого может чуть больше еще. А вот у нас, например, первые 6 год и месяц, год и месяц, год и месяц. 14 мая, 14 июня, 17 июля, 29 июля, 21 сентября. То есть, если в августе не получилось, то в сентябре. Вот примерно так. Как вы думаете, легко? Очень тяжело. Но с другой стороны, вот когда, я так поделюсь немножко еще переживаниями нашими, у нас когда должен был родиться 7 ребенок, мне тогда пришлось поехать тоже. Я из дома уехал в Магадан по служению. И родился мертвый преждевременно. Ну, я вернулся назад, пришлось похоронить. И вот знаете, как-то мысли нас посетили такие, наверное, Господь предусмотрел, может быть, для нас какой-то перерыв. Это мысли были неверны, это мысли греховные были перед Богом. Но мы так вроде поняли. Ну, наверное, Господь так. Потом после этого еще была одна трагедия. Потерял еще одного жена. Когда мы вошли во свет Божий, проверили себя, то мы каялись перед Богом за мысли даже эти. После этого подарил нам еще детей. И я думаю, братья и сестры, просто трудно нам не от того, что трудно, а от того, что трудно согласиться. А трудности, если не будет одних, то будут другие. Как-то мы были на общении, и, ну, это было общение жен служителей. И вышла пожилая сестра, уже старенькая, она жена служителя, тоже у нас ответственного обвинения. Она вышла так перед всеми и говорит: братья и сестры. Ну, вообще она к сестрам больше обратилась, братья-то там те, которые вели, а сестры вообще не были. Она говорит: сестры дорогие, вы потерпите немножко, и ваше время скоро пройдет. Зато потом, когда будете оглядываться назад, как вам легко будет от того, что в этом вопросе вы перед Богом не провинились. И я думаю, братья и сестры, действительно это насколько легче нам тогда, когда действительно мы то, что Господь определяет, принимаем из руки Его с благодарностью. Я думаю, мы только рассмотрели одно, это кто примет дитя во имя Мое. Я думаю, братья и сестры, это очень тесно связано с тем, что мы оставляем нашим детям. Как мы их принимаем, от этого зависит и то, что мы им оставляем в наследство. С самого начала оно как бы от этого зависит. Вот в книге «Бытие» есть такой случай, описывается, это благословение Иакова своих детей. Благословение, но я так понимаю, это то, что он вложил, или то, что, чего он ждал, что он им желал. Но так как он был пророком или мужем Божьим, то он их благословлял соответственно того, ну, что их в будущем встретит. То есть он, ну, полное благословение такое им давал. Это в 49 главе описывается. И вот интересно здесь. С самого начала он призвал сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего и осквернил постель мою, взошел». Вот он, благословляя сына, говорит: ты крепость, верх силы, первенец. Это тот, которого он ждал, на которого возлагал какие-то надежды. Но, говорит, преимущество ты не будешь, потому что ты бушевал, как вода, зашел, осквернил постель отца, был грех у этого человека. лишился благословения, лишился первородства. Потом он дальше говорит: Симеон и Леви, братья, орудия жестокости мечи их, советы их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Опять, хорошие сыновья, но в их жизни был один момент, когда Сихем совершил насилие над сестрой их Диной, то они вырезали весь этот стан Сихем. Очень жестоко они обошлись с этими людьми. Они сказали, что мы будем родниться с вами, если вы совершите обряд обрезания. И когда в Сихеме был совершен этот обряд, когда они находились в болезни, они напали на этот стан, на этот город и уничтожили все в этом городе. Теперь Иаков говорит: в совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. То есть он не был такого духа, он не был такого расположения, чтобы так жестоко расплачиваться за то зло, которое сделал Сихем дочери их. Во-первых, если проследить эту историю, то там не без участия Дины, да, все это произошло. Ведь Сихем говорил, как? По сердцу девицы. Это тоже ведь нужно учесть. А они совершили такое страшное мщение. Ну, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы немножко вот обратили внимание на рождение этих сыновей. Потому что, когда описывается их рождение, тогда, может, немного яснее становится, почему такое благословение им здесь высказывается. Это описано в 29 главе. Двадцать девятая глава, я буду читать 30 стиха, вернее, 31. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неполна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим. Потому что, сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Вот смотрите, мы как раз и говорили о том, как надо бы принимать детей. Их надо принимать от Господа и во имя Господа. А она принимала детей. Муж не любит. И может быть, с рождением сына, когда сын родился, она его таким именем называет, как бы с надеждой, что теперь будет любить меня муж мой. То есть этого ребенка она принимала не во имя Бога, а во имя чего? Во имя любви мужа. Что муж любил? Дальше написано. И зачала опять, родила сына и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. Стал муж любить после того, как она во имя его сына назвала даже, или приобрела сына, не стала любить. Она рождает второго сына и говорит: тебе, или Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего. То есть надежда какая? Что с рождением второго, скорее всего, муж теперь будет любить. Но не любит. И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено имя ему Левий. После третьего прилепился, после третьего сына, опять не прилепился. Понимаете, рождение трех сыновей, и все во имя того, чтобы любил муж. А интересно, как описано рождение четвертого. И еще зачала. И родила сына и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. А этого
во имя чего? А этого во имя Господа. Конечно, братья и сестры, здесь прошла большая история после этого рождения. Но вот этот отпечаток, или как бы наше отношение к детям, оно часто выражается, может, в некоторых словах, но больше потом то, что мы, в общем-то, слова наши, это выражение наших мыслей или нашего отношения. Она так и относилась к ним, и теперь эти дети такими и выросли. Первый лишился первородства, второй и третий лишились первородства. Их жизнь не соответствовала тому благословению, которое Бог предусмотрел для того, который должен был быть первородным. А за Иуду мы читаем, вот как Господь его благословил, то его благословение отличается от этих трех. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сынной поднимается, преклонился он, лев как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и за...